Мої вітання, шановні друзі, спецефір на радіо НВ триває. Мене звати Василь Пихньо, і далі ми будемо розбиратися з, принаймні спробуємо розібратися і поговорити про те, що ж нині відбувається в Ірані. Далі гість нашого ефіру Григорій Тамар, це офіцер армії Ізраїлю у відставці, військовий історик. З ним будемо спілкуватися російською мовою. Господин Тамар, здравствуйте.
Здравствуйте, добрий день.
Также со старта я призву всех подписаться на YouTube-канал Григория Тамара. В описании к этому видео есть ссылка на его YouTube-канал. Также подписывайтесь и на YouTube-канал Радио НВ. Поддерживайте нас своими спонсорскими донатами. Итак, начнем. Господин Тамар, то, что сейчас происходит в Иране, оно взбудоражило, как-то так, я бы сказал, умы в Украине, ведь нам это очень знакомо, активные боевые действия, внезапные активные боевые действия. Многие подумали, что вот Израиль начал что-то вроде как антитеррористическая операция, однако мы сейчас имеем заявление от властей Израиля, что это не так, что Израиль к этому не причастен. Давайте попробуйте, пожалуйста, объяснить, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.
Ну, я думаю, что, как обычно, как традиционно для наших мест, военно-воздушные силы агрессивного Люксембурга, как всегда, крушат все вокруг, сокрушая различные террористические организации. У нас, когда такое происходит, у вас говорят «покурили», а у нас говорят «Люксембург шалит».
Угу. Очень, очень кратко. Ну, то у нас я увидел такие комментарии, мол, что-то взорвалось, непонятно кем. Что-то случилось. Вот как-то так, ну, говорят,
давайте,
чтобы...
Давайте теперь серьезно. Значит, я думаю, что полную информацию о прошедших событиях мы долго еще с вами не узнаем. И это хорошо. Однако давайте мы попробуем разобраться из тех крупиц информации, которую можно воспринимать как достоверную, которая сейчас заполонила, собственно, все виртуальное пространство. Мы видим по характеру фото и видеосъемок, которые были сделаны, что разрушение крайне существенно, крайне сильно. Для того, чтобы произошел такой характер разрушений, либо должен быть боеприпас применен очень большого веса, калибра, масштаба, формата, либо должен был быть применен незначительный боеприпас, который сдетонировал с тем объектом, который был, собственно, подвергнут. А теперь давайте мы вспомним с вами то, что происходило несколько месяцев назад, когда ваше государство было атаковано совершенно неожиданно для вас иранскими беспилотниками. А вскоре после этого, во-первых, ну и дальше я уже сейчас сообщаю информацию, которая уже ни для кого не секрет, поэтому могу себе позволить ее просто повторить, напомнить нашим зрителям о том, что происходило. После этого происходит обмен делегациями компетентных представителей между нашими странами на территории третьих стран, в рамках которого предоставляется вашей стороне информация разведывательная большой степени важности, которая касалась характера использования подобных беспилотников на вашей территории, возможности наносить по ним огневое поражение, исходя из их технических характеристик, что и позволило вашей стороне достаточно быстро адаптироваться к подобной угрозе, если не свести ее к нулю, то, по крайней мере, значительно снизить ту разрушающую способность, которую она потенциально в себе несла. Вскоре после этого на территории Сирии было атаковано два завода иранских, которые производили беспилотники подобного класса, и есть предположение, что цель, собственно, для поставок этих беспилотников была именно война, которая происходит сегодня между Украиной и Россией, да, для того, чтобы российские войска применяли против вас. Да. А дальше происходит такой вот интересный вброс, идет очень много спекуляций, касающихся того, что Иран готов предоставить России и ракеты среднего радиуса. После чего Америка совершенно четко заявляет, что подобное действие со стороны Ирана является неприемлемым для Соединенных Штатов. То есть это было четко озвучено американцами компетентными. Это было несколько месяцев назад. И сегодня вот такое несчастье на территории Ирана произошло. Кто стоит за этой, кто стоит за этой акцией, мы никогда с вами не знаем. Но обычно, когда происходит настолько сложная военная операция, а эта военная операция ювелирная по своему замыслу и исполнению, то, как правило, здесь... Не то, что как правило, можно предположить, вот так правильно сказать, что здесь несколько игроков. То есть, возможно, Люксембургу помогал еще и Лихтенштейн. Потому что это очень сложная операция. Как помогал? Разведданными, каким-то оперативным сопровождением, консультационно. Об этом можно лишь предполагать. Однако то, что Соединенные Штаты выразили совершенно... однозначное и последовательно озвученное на разных этапах недовольство политикой Ирана в отношении войны на территории Украины, это ни для кого не секрет. Я здесь ничего нового ни для кого не скажу. В любом случае, Ирану досталось сегодня достаточно серьезно. Не исключено, что объектом, который был поражен, является как раз вот именно завод по производству подобных ракет. Это вполне возможно. Я это не утверждаю, я это высказываю как предположение. Вот. Ну а позднее, я думаю, мы узнаем достаточно в полном объеме, но это произойдет позже. Возможно, уже после того, как война закончится.
Вот именно здесь и вопрос, потому что знаем, что был атакован город Исфахан, и по данным, по информации Королевского объединенного института оборонных исследований, в районе этого города именно находится предприятие Shahed Aviation Industries, которое изготовляет вот эти вот дроны «Камикадзе», Shahed-131, Shahed-136, которые использует Россия по территории нашего государства. Но я так понимаю, что в городе Исфахан не только этот завод, и не факт, что именно он был атакован. То есть под таких, наличие таких данных у нас сейчас нету, правильно?
Знаете, я рискну предположить, опять же, был момент в моей биографии, когда я пересекся с российскими офицерами, которые осуществляли консультационные, так сказать, сопровождение иранских там каких-то программ. Да, так, я пересекся с ними совершенно случайно. Так вот, они рассказали мне о том, что, как правило, и это вполне логично, когда в Иране строится какой-то объект важный, то есть тенденция концентрировать на определенной точке географической несколько подобных объектов для того, чтобы эффективно выстраивать эту систему противовоздушной обороны, которая бы сразу несколько важных целей прикрыла бы, так сказать, надежно концентрировать и системы, средства ПВО. Поэтому вполне логично предположить, что если там был один завод или там два завода по производству определенного вида вооружений, вполне возможно, что там находились еще предприятия, склады и так далее, для того, чтобы оптимизировать использование ПВО. Но вы знаете, вот опять же, вот вы использовали в начале этой войны байрактары турецкие, который является попыткой турецкой оборонной промышленности соответствовать передовым стандартам ведущих производителей беспилотников, таких как Соединенные Штаты, Израиль там, и так далее. И в целом Байрактар, он близок по своим характеристикам, он, может быть, уступает в чем-то, но он достаточно эффективная боевая машина. А дальше вы столкнулись с шахедами, которые ваши бойцы ПВО прозвали мопедами, да? Вот. И сравнить Шахед по своим характеристикам с Байрактаром, ну, просто смешно сравнивать, как бы, а уже тем более с израильским. Почему я сейчас это упоминаю? Потому что и системы ПВО иранские, они такие же, их нельзя сравнить с системами развитых технологическими в военном отношении государств, таких как, например, страны НАТО. Они пытаются прикрыть свои объекты системами ПВО в меру своих, так сказать, возможностей. И как мы сегодня увидели, такие возможности, они достаточно ограничены.
Ну вот, кстати, как союзник России, Иран тоже заявляет, что все хорошо, все нормально, ПВО сработало на 100%, никаких поражений нет. Однако мы уже видим и спутниковые снимки, и другие подтверждения, которые показывают, что на самом деле прилеты, так сказать, существуют. А смотря на масштабы разрушений, из того, что вам известно, возможно, известно об иранском оборонно-промышленном комплексе, Насколько можно предположить, что он не будет способен производить опять вот эти мопеды, которые шахеды, производить ракеты? Какое время может им понадобиться для того, чтобы восстановиться? Будет ли это во время еще российско-украинской войны? Ну, в общем, это очень, я понимаю, общий вопрос, но, возможно, у вас есть какие-то свои личные предположения.
Ну, давайте так. Шахет, он является очень примитивным в конструкционном смысле изделием. Производить его довольно легко. Для меня остается загадкой, почему такое производство не налажено на промышленной, так сказать, основе на территории Российской Федерации. То есть, по идее, это проект формата кружка пионеров, там, умелые руки. Но, однако, россияне продолжают покупать их у иранцев. Ну, уж не знаю, почему. Почему им так сложно самим такое изготавливать. То есть не надо думать, что если какой-то завод уничтожен, это невозможно восстановить, это необратимо. Если мы говорим сейчас про производство именно беспилотников, вот этих шахет. То есть это не очень сложный в технологическом отношении продукт, и можно восстановить его производство так или иначе. Но мы же с вами договорились минутой ранее, что мы допускаем, что, возможно, поражение было по другим объектам. Вот если мы говорим уже про завод по производству ракет, например, то такой объект восстановить несопоставимо сложнее. Ну, давайте не будем забывать, что Иран — это большое государство, это персидская империя, да, многонациональная и большая по территории, по народонаселению, находящаяся уже более 40 лет под санкциями, однако адаптированная уже к этому режиму, так сказать, своего функционирования. Не надо их недооценивать тоже. То есть они вот в рамках этого своего примитивного, примитивной формы развития своего оборонно-промышленного комплекса, они функционируют и продолжают его развивать. Так что они это восстановят. Насколько быстро, это зависит от того, какой объект там поражен. Если речь идет о производстве шахедов, это несложно восстановить. Если что-то более сложное, другое.
Ну, это, кстати, относительно более сложного. Ведь сегодня, да, даже вот по результатам прилетов по Ирану, в городе Хой было сообщение, что произошло землетрясение магнитудой до 5,9 шкалой. И эпицентр этого землетрясения в 8 километрах от юго-запада, от этого именно города Хой. Я читаю в украинских медиа, что предполагают некоторые эксперты, что это именно были там ракеты, подземные хранилища ракет, аж вплоть до чуть ли не ядерного оружия. Есть ли у вас понимание, что в городе Хой, возле него, что там хранилось?
Вы знаете, для того, чтобы высказать так сказать, экспертное оценочное мнение, может ли детонирование больших складов с боеприпасами генерировать землетрясение, я думаю, что правильнее обратиться к геологу профессиональному, там, какому-нибудь доктору геологических наук, который мог бы это оценить. Я не геолог, я не берусь сказать, насколько сам по себе момент использования даже ядерного боеприпаса или детонирования ядерного боеприпаса может привести к землетрясению. Однако давайте не будем забывать, что, в общем-то, история развития ядерного оружия помнит, когда в рамках учений или в рамках применения, так сказать, боевой обстановки во время Второй мировой войны использовался такой или иной ядерный боеприпас, и я что-то не припомню, чтобы в результате подобного применения ядерного боеприпаса говорили о землетрясении. Нельзя отрицать, что это сейсмически опасный район, и, возможно, там без всякой связи произошло землетрясение. Потому что 6 баллов – это достаточно серьезная мощность по, собственно, шкале определения мощности землетрясения, шкале Рихтера. Поэтому давайте не будем сгущать краски. Израильтяне уже многократно говорили о том, что в случае, если Иран получит в физическом воплощении ядерное оружие, то в этот момент израильтяне будут реагировать. И насколько можно судить по информации из других источников, Иран, балансируя на грани приближения к этому, к этой возможности, все-таки не пересек вот эту красную черту. То есть предположить, что у Ирана есть готовый ядерный боеприпас, но это достаточно спекулятивное, мне кажется, все-таки на сегодняшний день предположение.
Хорошо, зафиксировали. И так у меня есть вопрос к вам именно как к военному историку. Ведь с такими странами, как Иран, Афганистан, с специфическими странами, специфическим мышлением, менталитетом, с ними очень сложно, ну, скажем так, им очень сложно забывать о том, что их больно бьют. Так вот, если мы сейчас... Я на самом деле, я сейчас в первую очередь говорю как гражданин Украины, коим врагом является Россия, коим другом является Иран. Вот. И если сейчас говорить о таких ударах, которые были произведены по Ирану, можно ли предположить, что там общество способно к такой радикализации, которая, ну, не совсем сыграет на руку и нам, и Израилю, и Соединенным Штатам Америки, что может пойти все по другому сценарию, вот именно такие удары начнутся возмездия, либо чего-то другого?
Ну, к ударам возмездия за свои грехи или за чужие, так сказать, в кавычках, Израиль готов всегда. То есть мы живем в неком... фундаментальном понимании, что в любую минуту мы можем оказаться втянуты в крупный военный конфликт. Однако давайте мы сейчас не будем преувеличивать стойкость иранского общества. Иранское общество находится в глубоком кризисе. Оно очень негомогенно по своему этническому и религиозному составу. Примерно треть населения на территории Ирана – это этнические азербайджанцы, которые чувствуют себя, и если не ошибаюсь, может быть, 40%, которые чувствуют себя крайне некомфортно в условиях иранского режима. Скажем, градус внутренней напряженности в обществе очень высок, и последние полгода там не стихают акции протеста и уличные беспорядки несопоставимо более такого мощного формата, нежели мы, допустим, наблюдали на территории Российской Федерации в первые дни недели военной кампании, когда многие россияне вышли, так сказать, выразить свой протест по поводу войны, однако делали это достаточно в такой пассивной форме и были сломлены очень быстро карательными действиями российских спецслужб. Однако в Иране при всех, так сказать, при всей жестокости иранского режима они уже полгода не могут совладать с вот этими акциями гражданского неповиновения. Они происходят в очень такой милитантной форме. Наверное, если бы общество было однородно в своей поддержке режима, вряд ли бы такое происходило долгие месяцы. То есть иранский режим переживает свои не лучшие времена. Давайте, так сказать, посмотрим правде в глаза. Я наоборот думаю, что, возможно, если правильно, так сказать, сыграть на вот этих противоречиях, которые назрели внутри этого общества, и надавить извне правильно, грамотно, то, возможно, вся эта структура рухнет. Вообще персы — это очень древний и, так сказать, культурный народ, они имеют огромную традицию. Просто так получилось, так не повезло им, что они вот оказались под властью этих оголтелых религиозных фанатиков. А, в общем-то, во времена шахского правления там было просвещенное прозападное правительство, которое, в общем, развивало страну. Да, там были проблемы, была коррупция, но те проблемы, которые были там при шахе, они несопоставимы с тем, что там сейчас происходит.
Ну что ж, в таком случае я скажу, что мы, как всегда, будем следить за ситуацией. Спасибо вам за ваш анализ. Напоминаю, это Григорий Тамар, офицер армии Израиля в отставке, военный историк, был с нами на связи. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви з нами продовжуєте довіряти Радіо НВ, продовжуєте це так само робити. Мене звати Василь Пихньо, обіцяю вам, що справді будемо вас інформувати про все те, що відбувається на Близькому Сході, який вплив, яке значення це має для України, у тому числі і нашому протистоянню проти Російської Федерації. На все добре.